Приветствую вас, братья и сестры. Я вас попрошу, чтобы вы вместе с Филиппом мысленно не уходили считать. Оставайтесь здесь, пожалуйста. Парадокс Библии. Первые будут последними. Я хочу на одном библейском примере, чтобы мы вместе с вами проследили. Как один человек в какой-то момент стал первым, единственным, а потом он стал последним. Попутно мы будем рассматривать причины, которые могут способствовать по факту стать первым. Истинные причины. Потом мы посмотрим на причины, почему, по каким причинам человек может оказаться последним. Вы знаете, я люблю так вот иногда читать библейские истории так, чтобы мысленно перенестись туда. Вот у вас богатое воображение у молодых людей обычно. Это тот случай, когда можно это воображение включить сейчас полностью в таком 3D-формате и мысленно уйти туда, вот в ту обстановку, о которой мы сейчас будем читать. Речь пойдет о том, когда ученики Иисуса Христа сидели в лодке, вы уже можете представлять, теплый морской вечер, запах рыбы, лодка, и вы там сидите вместе с учениками. Те, кто сидят на краешках лавочек, осторожно, чтобы не бултыхнуться в воду. Давайте мы мысленно уйдем туда. Я прочитаю текст, который записан в Евангелии от Матфея, 14 глава. Буду читать с 22 стиха. «И тотчас Иисус понудил учеников своих войти в лодку и отправиться прежде него на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один». А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал ему: «Иди!» И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Вы представили себе эту картину вот в уме вашем? Получилось или нет? Или вы деньги считаете? Ночь, противный ветер. Они прилагают усилия, но они малоэффективны, потому что ветер навстречу дует. Им тяжело. Если бы был рядом Иисус Христос, было бы на душе спокойнее, потому что Он может решить любой вопрос. Но Его с ними рядом нет. И им на душе очень тревожно. Вдруг кто-то из них заметил, что сквозь мглу, сквозь темноту, как будто бы кого-то, какое-то существо они видят. Ты тоже видишь? Да, и я вижу, и я. И в какой-то момент сомнение пропадает, и действительно кто-то идет по воде. Вот сквозь темноту они это видят. В конечном итоге паника возросла настолько, что они от страха что? Закричали, вскричали. Вы можете эту картину представить? 12 взрослых мужиков орут от страха. Вы когда-нибудь видели, чтобы мужчины кричали от страха? Не от того, что напились там или еще что-то, а вот испугались так, что кричат. Когда-нибудь видели такое? Но если женщины закричали, то не спешите вызывать полицию. Может быть, ничего страшного не подошло, не про, там, мышка пробежала или таракан на ногу наступил. А вот если мужики кричат, значит, ну вот серьезно, серьезно напугались, очень сильно испугались. А вот теперь у меня к вам такой вопрос. Ну, это все такие попутные вопросы такие. Не думаю, что они сильно важные, но они нас вводят в атмосферу. Вот все мы представляем этих 12 учеников. Иоанн, такой мягкий человек, меланхоличный. Иаков, другие ученики, Петр. А теперь представьте эту картину, все они кричат. Как вы считаете, кто из них энергичнее и громче всех орал? А? Вот я слышу, Петр, Петр, Петр. Есть другие мнения еще? Нет, мы с вами не определим, потому что не написано. Но представление вот ваше. Я тоже думаю, может быть, Петр, хотя Петр был старше всех их, и кричать там как-то вот как будто бы и не очень удобно и прилично. Но судя по его характеру, что он такой вот как бы вспыльчивый, такой энергичный, возможно, и он как бы, и может быть, это и так на самом деле. Ну вот ситуация. Подходит Иисус Христос, тотчас заговорил с ними, ободритесь, это я, не бойтесь. И вдруг непредсказуемая реакция Петра. Я всякий раз, когда читаю, я просто представления не имею, как такое может прийти в голову. Вот он говорит, ободритесь, это я не буду. Фу, слава Богу, что это Христос, все хорошо. Ну, как бы, ну, нормальные люди вот как бы так реагируют, да, успокоились, все хорошо теперь будет. И вдруг у него вот такой выпад. Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Вот как такое может в голову прийти? Скажите теперь вот мне, ответьте на вопрос. Со стороны Петра это что было вообще? Мечта детства. Ходить по воде, да? Удобный момент. Проверка. То есть, как бы проверить, точно ли Христос это. А почему таким необычным способом? Да? Чтобы на деле, да? Чудо увидеть, как бы. Вы знаете, вот Петра кто-нибудь заставил это делать? Он же мог промолчать, как другие. Никто не заставлял. Почему он вот так себя повел? Я хотел бы обратить здесь на одну такую черту, деталь внимания, которая обязательно будет вас продвигать туда, на первое место. В нормальном смысле слова. Не гордыню свою, а реально. Одна такая черта, как инициатива. Что такое инициатива? Вы должны знать лучше меня, носители русского языка. Что такое инициатива? Ну, если по словарю, одно из таких толкований – это проявлять активность там, где ты не обязан это делать. Ты не обязан, но ты проявил инициативу. Например, в каждом доме молитвы обычно бывает, ну, обычно, график, дежурство, кто убирает там или еще что-то, иногда по-другому, но иногда так бывает. И вот по графику сестра, которая сегодня дежурная, она пришла, убрала дом молитвы, и все хорошо. Она проявила инициативу или нет? Почему? Потому что она пришла по обязанности, как бы, по списку. Она должна была прийти, и она пришла. Это не является инициативой. Это хорошо, что она дисциплинарно пришла, все сделала, но это не инициатива. А вот другая ситуация. Сестра, которая должна была прийти, не смогла прийти, и почему-то забыла позвонить кому-то, попросить, чтобы ее заменили, не сделала. И вот другая сестра пришла раньше на собрание, почему-то видит, что-то немножко там неподметенное, там и прочее, прочее. Взяла веник, там все-все-все прибрала, подмела, убрала, и все. Она проявила инициативу? Она проявила активность там, где она не обязана была этого делать. Это есть инициатива. Я хотел бы сказать, друзья, что инициатива в служении Богу, она меняет качество твоей духовной жизни. Жить-то можно по-разному. Вы знаете, как-то был я в больнице, много больных различных, и увидел, как по коридору катят на... Значит, вот этой каталке больного человека. Он был парализован там с трубками, что с ним было, толком не знаю. Но, в общем, он только что дышал, он не шевелиться не мог, ничего, самостоятельно есть не мог, его там зондом или чем-то кормили. В общем, такое состояние. Скажите, это живой человек? Конечно, живой. Он живет, он живой человек. Но качество его жизни на данный момент весьма низкое. Он живой, но он не может ходить, он не может говорить, он не может пальцем пошевелить, он есть даже сам не может, он едва что дышит сам. Он живой, но качество жизни весьма низкое. Вы, наверное, сейчас можете легко оценить качество вашей жизни в сравнении с этим человеком, который лежит и не шевелится. Да? В свободное время вы можете бегать, играть, слушать, смеяться, радоваться. Это совершенно другой уровень жизни. И тот живой человек, и этот живой человек. А в духовном плане, скажите, духовная жизнь бывает разного уровня? Или не бывает? Ты можешь быть христианином, иметь духовную жизнь сам в себе, но она может быть разного уровня, разного качества. Я вам скажу, друзья, что от инициативы в служении Богу зависит уровень твоей духовной жизни. Вы слышали, вот есть такое стихотворение, я его сейчас полностью не помню, слова примерно такие, такое очень крылатые. «Грешу и каюсь и грешу, и снова спотыкая, каюсь», и, в общем, замкнутый круг. Слышали? Вы не считаете ли, что у некоторых это не просто стихотворение, это образ жизни? Это крик души. Они не могут выйти, выскочить из этого состояния. Они вот по этому замкнутому кругу ходят и не могут выйти из него. Скажите, Бог нас на это определил? Он нас к этому призвал? Он нам это обещал? Нет. И однако так бывает. Друзья, когда мы с вами способны проявлять инициативу в служении Богу, это изменит качество твоей жизни. Твоя духовная жизнь начнет наполняться красками, соком, жизнью, эмоциями, опытом, богатым. Это очень и очень важный момент. Скажите, пожалуйста, теперь всякая ли инициатива добра? Или бывает недобрая инициатива? Вот Иуда пошел и сказал священникам, что вы дадите мне, если я предам его вам? Это была инициатива с его стороны или нет? Он был обязан это сделать? Нет, он был не обязан, но он проявил активность там, где он был не обязан. Это была добрая инициатива? Конечно, нет. Это была очень плохая инициатива. А давайте мы с вами теперь выведем критерии, по каким критериям можно определить, инициатива добрая или недобрая. Ведь мы можем быть инициативными, нас может занести куда-то не туда. Может такое быть или нет? Или не может? Конечно, может. Давайте, чтобы этого не произошло, выведем критерии доброй, правильной инициативы. Вот из текста, который мы прочитали с вами, какие вот критерии вы можете назвать? В каком случае инициатива добра? В каком? Петр попросил, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Какие вы критерии там видите? Это вообще добрая была инициатива или недобрая? Вот у Петра это добрая была инициатива или это что-то ненормальное было? У вас, Филипп, принято на вопросы отвечать? Да. Скажите, пожалуйста, Петр проявил инициативу и попросил Христа повелеть ему прийти по воде. Это была с его стороны инициатива, мы уже определились. Она была добрая или недобрая? А? Непонятно пока еще. Так, хорошо, еще какие мнения есть? Нейтральная. Не хорошая, не плохая, так себе. Еще мнение есть?
Ничего плохого в этом не было.
Точно. Ничего плохого в этом не было. Почему ты так думаешь? На каком основании?
Нормально.
Нормально, хорошо. Вот ты, я согласен с тобой, Илья, но можешь ли ты доказать на основании Слова Божьего, что вот плохого там ничего нет? Кроме твоего мнения, еще есть какое-то мнение? Исполнилось. Как вам думается, я извиняюсь, вот перебил, другие, которые сидели в лодке, они как посмотрели на это? Что вы вообще заявили? А вдруг не он, да, тогда страшно туда к нему идти. Еще и утонешь, и не дойдешь. Это уже в процессе, да, действительно, ты правильно говоришь, по факту уже, когда это произошло. Но какой критерий? Я, давайте, наводящий пример, чтобы не было так. Проповедник задает вопросы, один ответ, второй, другой. В конце концов, кто-то говорит, так, как ты думаешь, правильно. Чтобы такого не было. Значит, Иисус Христос эту инициативу одобрил или нет? Скажите, это веский аргумент? Христос инициативу одобрил. Он говорит, повели мне прийти к тебе по воде. И он что сказал? Иди. И он не просто сказал иди. Ну, иди, попробуй. Он обеспечил это шествие. Он сделал воду под его ногами твердыми. И он действительно пошел. Христос одобрил инициативу. Итак, первый критерий, по которой всегда можно будет определить, инициатива добрая или недобрая, хотя спорные мнения могут быть у людей окружающих. Я думаю, что люди, которые там сидели в лодке, они по-разному на это посмотрели. Когда он просто сказал, когда пошел, тогда уже все. А когда только сказал, они, наверное, подумали, что он опять выдумал, что он делает. Да? То есть мнения могут быть разными, но то, что это одобрил Христос, это уже факт. Все. Это уже добрая инициатива. Есть еще подтверждающие факты, что эта инициатива добрая? Вот критерий какой-нибудь есть здесь или нет? Куда направлена инициатива? Куда он собирался ходить? Ко Христу. То есть инициатива направлена на сближение с Богом, с Иисусом Христом. То есть если моя инициатива в конечном итоге направлена на сближение со Христом, а не просто ходить, расхаживать, удивлять прохожих, как я, смотрите, как я хожу и все прочее, да? Она направлена на сближение с Богом. Это один из критериев, что эта инициатива добрая. Итак, мы вывели два критерия. Первый какой? Одобрена Иисусом Христом. Если инициатива одобрена Богом, значит, эта инициатива добрая. Второй? Направление. На что направлена инициатива? На сближение с Богом или на демонстрацию своих каких-то способностей или еще чего-то? Например. А вот теперь, с учетом этих двух критериев, которые мы с вами выявили, мы сейчас еще одну библейскую историю возьмем, и вы поупражняйтесь, пожалуйста, определить, добрая была инициатива или нет. Однажды к Иисусу Христу подошла целая инициативная группа во главе с мамашей. Вы помните, кто это были? Мать сыновей Зеведеевых. Вместе со своими сыновьями. Вот Иисус Христос и ученики вместе стоят, и тут заявляется вот эта вот инициативная группа. И мамаша о своих взрослых сыновьях, которые тут же стоят, заявляет и говорит: «Хочу, чтобы ты, Господи, когда придешь в твое Царство Небесное, и там будет всего два места рядом с тобой, это справа и слева, больше ближайших мест нету. Вот эти два места моим двум сыновьям, вот этому и этому». Вот такую проявили инициативу. Это инициатива или нет? Да. Они не обязаны были, но они проявили инициативу. А теперь вы должны определить по этим критериям, это была добрая инициатива или недобрая. Почему вы так думаете? Христос не одобрил. Так, мы вернемся к этому вопросу. Еще. То есть второй критерий совпадает. Куда была направлена инициатива? На сближение. Она хотела, чтобы ее сыновья были рядом со Христом. То есть этот критерий совпадает. Теперь то, что против. Что за то, что это недобрая инициатива? Какие вот факторы вы видите? Реакция учеников, там другие вещи. Как ученики себя чувствовали? А? Они негодовали. Два места и рядом, вот моим сыновьям, а мы здесь что, трамвая, что ли, ждем? Понимаете? Это как бы, они же все на равных, и вдруг им, ради чего это еще? Да? Как бы, вот такая ситуация. Ну ладно, это всегда, люди всегда на инициативу будут по-разному реагировать. Вот проявите инициативу в любом деле, вот даже вот здесь в лагере, всегда на вашу инициативу будут и одобрения, и на всякую акцию есть реакция, будет реакция всегда. И кто-то скажет, да вот, они себя хотят показать, да везде первым, да, всегда это будет. И здесь не сориентируешься. Но мы выявили два фактора, на которых нужно ориентироваться. Вот брат уже заметил, что инициатива была направлена на сближение. Теперь брат заметил и сказал, что Христос не одобрил. Кто еще считает, что Христос не одобрил? Одобрил или не одобрил? Нет конкретики. Что он сказал? Он сказал, не знаете, чего просите. И это создает впечатление, что они что-то мимо попали, короче говоря. Они что-то не то сделали. Такое впечатление создается. Но что сказал Христос? Можете ли пить, что? Чашу. И второе? Креститься крещением, которым я крещусь. Они как бы, не поняв даже о чем речь, легкомысленно как будто бы говорят, будем. И Христос что сказал? Он подтверждает, пить чашу будете и креститься крещением будете, но сесть по правую и по левую сторону не от меня зависит. Не от меня зависит. Но потом он им объясняет, что нужно делать. Князья господствуют, но между вами да не будет так и так далее. То есть Христос не одобрения с его стороны не было. С его стороны не одобрения не было. Напротив, Христос заметил это доброе желание в них. Эту инициативу он заметил. И он начинает создавать условия для реализации этой инициативы. Когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду, ну, давайте раньше возьмем. Однажды Иисус Христос решил ученикам своим преподать важнейшее, серьезнейшее откровение глобального характера. И он даже это решил делать не всем. Он зашел на гору, чтобы преобразиться там. И это откровение, чтобы увидели ученики. Там было дано очень серьезное откровение. С ними явился кто? Моисей, представитель закона. Илья, представитель пророков. И Иисус Христос, представитель Нового Завета. И глас небес говорит: «Сей есть Сын мой, Его слушайте». То есть вектор в истории человечества поворачивается от закона и пророков куда? В сторону Иисуса Христа, Нового Завета. «Теперь слушайте Его». Это серьезнейшее было откровение. Кого Христос туда позвал, чтобы они были свидетелями этого откровения? Петра? А, это выскочку, да? Этого инициативного, который везде-везде. Он зовет его и начинает ему открывать. А еще кого? Иакова? Иоанна? Это те, которые хотели к нему поближе быть? А, вы хотели быть ближе? И он эту инициативу начинает взращивать, облагораживать. Он начинает давать свои откровения. Братья дорогие, поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас проповедует в церкви. Есть. Слава Богу. Теперь такой вопрос. Не бывает ли у вас проблемы с тем, что вы отказываетесь от проповеди? Есть такая проблема или нету? У кого-то есть, у кого-то нету. Вот. Вы знаете, я хочу вам рассказать, вот братья-проповедники знают, а сестры могут не знать. В большинстве церквей, как бы перед богослужением, братья заходят в братскую комнату. Есть такое, да? Сестры, вы знаете, что там происходит? Вы когда-нибудь задумывались, зачем они туда заходят? Что там происходит? Конечно же, вы, наверное, догадываетесь, что они планируют вот предстоящее служение, кто скажет слово, ну, примерно так вот немножко, вот, как бы, да, и помолиться Богу. Ну, так, наверное, вы думаете, да? Но знаете ли вы, что там бывает иногда? Я смею предположить, что в ваших церквях так не бывает, но иногда так бывает. Собрались братья, проповедники, служители, помолились Богу, и потом начинается планирование, ну, кто скажет слово. У кого-то список есть, у кого-то нет, ну, по-разному бывает. И начинается футбольный разговор. Брат, скажешь слово? А, ты скажешь слово? Я вот недавно говорил, пусть он скажет, он пас передает тому. Значит, и в конце концов иногда доходит до абсурда, что уже оно одному, другому, третью переходит, и уже там кто-то из служителей, он же вратарь, ну, ему ловить надо, уже варианта нет. Кому-то же надо проповедовать, понимаете? Все, он уже, он скажет слово, он никуда не денется, потому что кому-то надо сказать слово. Ну, конечно, я сейчас, это гипербола, преувеличение, я, наверное, преувеличиваю сейчас. Но примерно в этом направлении так бывает. И иногда даже такое, знаете, негодование. Ну, как так можно? Ну, можно? Ну, неужели трудно приготовиться? Ну, ты же знаешь, что это будет. Это же уже, ну, уже трасса по этим граблям проходит. Каждое собрание. Ну, неужели ты не знаешь, что сейчас тебя опять предложат, и опять будешь? Ну, вот как бы и такое даже негодование. И потом такая мысль. Неужели братья такие плохие, что они не хотят проповедовать. Как вы думаете? Нет, братья неплохие. Они просто не хотят занять 15-20 минут и говорить что угодно. Им хочется сказать нормальное, назидательное слово. Но его нету. Вот в чем вся проблема. Нету, понимаете? Нет, и все. И вот в этом проблема. И вот здесь я хочу вернуться к этой ситуации. Кому Бог дает откровение? Кого Он позвал на гору для преображения? А? Инициативным людям Бог больше дает откровений. Вы скажите, пожалуйста, кого вы любите слушать? Людей, которые где-то их вся жизнь, благовестие, там, где-то там на миссионерских полях, и вот он говорит слово. Или тех, кто, ну, исправно так, как бы, на собрание пришли обратно, сказали слово, так, все. Вы кого больше любите слушать? А? Вы чувствуете, что там как будто бы больше? Нет, я не хочу никого там унизить, скажем, но по факту. Там больше откровений. Человек, который проявляет инициативу, этот человек, безусловно, он получает откровений больше. Иисус Христос для того, чтобы дать это важное откровение, позвал только инициативных людей, хотя другие ученики тоже были его учениками. Итак, братья, запоминаем. Если вы в церкви, в служении Богу, будете людьми инициативными, Бог, безусловно, вам будет посылать откровений больше. Ну, это попутные мысли. Это то, что делает человека первым. Инициатива, она естественно человека вот выдвигает на первый план, хотя, может, он этого даже не ищет, но так оно происходит. Следующий момент. Иисус Христос в Гефсиманском саду, он в борении находится, он молится и видит, что ученики что? Заснули. И тогда он зовет отдельно, чтобы пободрствовали с ним. Кто? Опять эти люди. И начинает молиться и тосковать, и говорить: «Отче, если возможно, доминует меня, что? Чаша сия». Чаша? Мы это где-то слышали? Кто-то хотел с ним пить что-то? Чашу? Это кто такие? А? Крещением креститься, чашу с ним пить хотел кто-то, да? Он предоставляет возможность. Пожалуйста. Если возможно, доминует чаша. Вот они здесь, будьте рядом, пободрствуйте. Он дает возможность проявить эту инициативу. Обратите внимание, Христос замечает инициативных людей. Тех, кто хотят ее проявить. И Он создает для них условия. Вот здесь. Вы знаете, инициативный человек может ошибиться. Может такое быть? Конечно. Ты можешь ее проявить там, где не нужно. Ну, например, пришли люди с кольями там и копьями взять Иисуса Христа. И тут Петр выхватил меч и что сделал? Отрубил ухо рабу первосвященнического. Я, кстати, всю жизнь, вот пока читаю это, никак я не могу понять, если вот кто-то, у кого-то версия есть, вы мне скажете, как он ему отрубил только ухо и больше ничего не отрубил. А? Уворачивался, да, он резко так вот все. Он же вот метился-то не в ухо, а в голову, наверное, да, точно. Вот ухо отрубил и больше ничего не отрубил. Вот интересно, да. Ну, может и так, да. Это не важно вообще. Так вот, отрубил ухо. Это инициатива была или нет? Петр обязан был это делать? Конечно, нет. Это была инициатива. Но она нужная была или нет? Нет, она была не нужна. Не надо было этого делать. Петр, да вложи меч в ножны. Не надо этого делать. Взял и тут же исправил ситуацию, исцелил ухо, все на месте. Потому что раб-то чей был? Первосвященнический. Проблемы могли быть, понимаете? За такую порчу имущества можно было пострадать. А Христос исправил ситуацию. Ты неправильно проявил инициативу. Там не надо. Вот здесь, в молитве, в борении, вот здесь, давайте, вот здесь бодрствуйте со мной. Пободрствуйте со мной в молитве. Давайте мы посмотрим дальше, друзья. Что происходит с Петром. Христос создает условия для реализации инициативы. Он дает возможность, чтобы эта инициатива проявлялась. Друзья, в нашей жизни это точно так же происходит. Правило первое. Никогда не проходите мимо нужды если вы, возможно, можете решить вопрос. Любой вопрос. В церкви, в молодежи, где-то, что-то. Ты проходишь, и ты понимаешь, что ты можешь решить этот вопрос. Не пройди мимо нужды. У вас бывает, что вы проходите мимо нужды? Не проявляете инициативы. Хотя могли бы решить. Бывает такое? В Библии написано, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Ты разумеешь. Ты можешь, но ты не делаешь. А какие причины? Почему вы можете и не делаете? Вы такие ленивые? Или есть какие-то подводные камни? Побочные эффекты от этой добродетели, а? Что? Заняты другим. Хорошо, еще. Инициатива наказуема. Так, такое тоже есть. Жалко времени бывает. А еще мы с вами иногда боимся, что нашу инициативу не так поймут и расценят. И пришьют туда руки, ноги, и все, и растолкуют, почему, из каких побуждений, и все прочее. И в конце концов, мы, все это прокрутивши в своей голове, думаем, вообще я не буду ничего делать лучше. А Писание говорит, тому грех. Итак, друзья, о вас плохое будут говорить в любом случае. Если вы сделаете, тоже могут плохое сказать. Если не сделаете, тоже скажут плохое. Не проходите мимо нужды. Делайте то, что говорит Господь. Это изменит вашу жизнь к лучшему. Жизнь станет настоящей, полноценной, и Господь будет благословлять вас. Посмотрите, что произошло с Петром. Я думаю, что когда Петр проявил такую инициативу, а потом он чуть не утонул, а потом он зашел весь мокрый, все сидят сухие, а он мокрый, вот течет с него вся вода. Как на него смотрели? А? Наверное, смотрели, ну зачем это надо было делать? Зачем, зачем? Вот Христос же уже здесь, вот в лодке, вместе с нами. И вот, вот к чему вот это все было, понимаете? Да, заслужил, так и надо. Вот. Вот могут неправильно понимать, но Петр, он приобрел бесценный опыт. Петр на гребне волны. Петр идет по воде. Никто не ходил по воде. Он ходил по воде. Он приобрел прекрасный опыт. Друзья, в вашей жизни вы можете приобретать прекрасный опыт, если будете проявлять инициативу. Инициатива сделала Петра первым. Он идет по воде. Все остальные, вторые, они сидят в лодке, трусливо, боятся, не могут идти. Он идет, он первый. Это сделала инициатива. Он проявил инициативу, и он только это пережил. Поэтому да благословит Господь. Вы знаете, друзья, я хочу еще на одну мысль обратить внимание. Наверное, это будет касаться больше юношей, хотя и сестер тоже. Дьявол, он старый стратег, и поэтому он смотрит в корень. Он тоже видит инициативных людей. В церкви юношей, девиц инициативных. И он понимает, что если они разовьются в этом, то они принесут немалый переполох в его хозяйстве со временем. Бог будет ими пользоваться. Они будут эффективно служить, и в его хозяйстве будет урон. И поэтому он хочет на корню загубить этих людей. И одна из стратегий врага, знаете, как он это делает? Я приведу пример. Средства ПВО, противовоздушная оборона, защита. Есть такие вот ракеты, которые сбивают самолеты. Они ориентируются на теплоту, которую излучает двигатель. Самолет летит, двигатель, огонь. И ракета летит, она сама направляется и летит на теплоту. Понимаете? И вот эти вот противоракетные, противовоздушная оборона, они знаете, что сделали? Для того, чтобы эти ракеты сбить с толку, они выпускают такие вот, знаете, вот как свечи такие. Он летит, и такие, как фейерверки от самолета, раз. И если где-то летит ракета, она может просто за любой из этой искры полететь, и все, и в самолет не попасть. То есть выбрасывание ложных целей, чтобы защитить самолет. Ну, логично, да? Нормально придумали. Самолет защищается, искры полетели, и ракета улетела за ними куда-то туда, и в цель не попала. Как бы нормально. Так вот, дьявол иногда выбрасывает для инициативных людей ложные цели, чтобы увести эту инициативу, и чтобы они в цель не попали. Например, как это может выглядеть? К примеру, молодой христианин, брат, инициативный. Старается послужить Богу, проявляет инициативу. И вдруг его не стало. Потух. Приходит на собрание, и все видят, что его здесь нет. Он здесь, но его больше здесь нету. Он где-то. Где он? А на самом деле он, спасая души, вдруг заприметил где-то какую-то девушку, которая нуждается в спасении. И для того, чтобы вот ее привлечь ко Христу, он уделяет внимание, общение, так оно все как-то, все сердце прилепилось, и смотришь, его уже нет, он там. И он уже где-то рассматривает, что да, я вот, ну может быть, мы поженимся, она придет к Богу, это же спасти душу, это же чего только не стоит. Это всего стоит. Бывает такое или не бывает? Конечно, бывает. Вы знаете, я хочу привести такой вам пример. У нас на Васетии в одном селе есть такой один пожилой дедушка, брат. У него такое интересное имя. Его зовут Тот Раз. Она такое легко запомнить. Не этот раз, а тот раз. Понимаете? Тот раз. И он работает ветеринаром. Всю жизнь он проработал ветеринар. В округе, все вокруг, в районе села, все жители знают, что если с домашними животными что-то произошло, что бы ни произошло, нужно обращаться к Тот Разу. Тот Раз решит любую проблему, любую, он специалист. Кроме того, он христианин и сам по себе добрейшей души человек. Он поможет, он все равно и за деньги ничего не скажет. Ну, такой, знаете, ну, добряк просто, вот и все, и подарок для всего района. И все идут к нему со всеми проблемами. Даже никто не думает, что делать. Надо кто-то разуйти, и все, вопрос решен. И вот однажды по соседству у них, люди животных держат, и вырвался огромный бык. Ну, это такое большое районное село, понимаете, тротуары, люди ходят, понимаете, и вдруг на улице оказался этот огромный бык, который копытом копает землю, мучит там, знаете, мужики соседские собрались, там пытаются с веревками подойти к нему, но он разъяренный, он к себе не подпускает, и они ничего не могут сделать. Ну, они попытались, и тут у них прозрение наступает. Что мы делаем? Надо же позвать Тот Раза, чтобы он решил эту проблему. Он решает все проблемы. Правда, я не знаю, каким боком это касается ветеринарии, быков ловить. Вот. Но, в общем, они знают, что он обязательно что-то придумает. Пришли, постучали, вот, бык вырвался, опасно. Он посетовал, у него такой, знаете, тенорок, такой высокий голосочек. Ой, как же вы так, это же опасно, тут же люди ходят, такое все. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. И зашел домой. 5 молодых мужиков стоят и думают, вот мы пятером ничего не придумали, а он, что он сейчас может придумать? Вот что он придумает? Проходит несколько минут, выходит Тот Раз. На плече веревка. Так смотано. Другой конец привязан за рога к корове. И он идет. А за ним корова. Он проходит мимо быка. Бык за коровой. Он заходит во двор. Открывается. Открывайте там коровник. Там все. Он заходит туда. Выходит через другие двери. Бык туда. Двери захлопнулись. Он остался там. Все гениально просто. Ну, в общем, вы урок-то уловили? В чем заключается? Братья дорогие, может быть, когда-нибудь в вашей жизни появится эта ложная цель. И вы впереди себя увидите эту звезду счастья, которая затмит ваши глаза и поведет вас куда-то не туда. Остановитесь в этот момент и вспомните, что когда-нибудь, последний раз она взмахнет своим хвостом перед вашим носом, и двери коровника затворятся, и вы останетесь одни и ни с чем, с переломанной судьбой. Помните, что дьявол – старый стратег, который выпускает ложные цели, которые уводят вашу инициативу не туда. Будьте осторожны. Проверьте, добра ли ваша инициатива, одобрил ли ее Христос, направлена она на сближение с Ним, или она вас удаляет от церкви, удаляет от Бога. Проверьте еще и еще раз. И да сохранит вас Господь. Итак, друзья, мы рассмотрели, что инициатива, она толкает быть первым. Нет, ты можешь не ставишь главной целью быть первым, но это просто естественно происходит, что человек становится первым, когда он проявляет инициативу. Да, это может много шишек на голове набить, но в целом это все равно его толкает вперед. Однако Писание говорит нам, что первые оказываются и последними тоже. Петр за короткое время побывал на двух полюсах человеческого состояния. Вот он пошел по воде, он герой веры, он впереди всех, все сидят трусливо в лодке, они не решились, а он решился. Никто не ходил по воде, Петр ходил по воде, он первый, он впереди. А через несколько минут все вторые номера сидят в лодке в безопасности, а он беспомощно тонет. Он начал тонуть. Он оказался в обстоятельстве хуже, чем все они. Только что он был первым, теперь он становится последним. Он тонет, он беспомощно тонет, на него смотрят свысока. Это весьма унизительная процедура. Но я хочу сказать, друзья, что такое случается в жизни каждого христианина. В какой-то момент в твоей жизни может наступить апатия, уныние, когда не хочется делать ничего. И ты просто остыл, охладел, и, может быть, все твое христианство превращается в какую-то форму, когда ты Библию читаешь просто по привычке, и ты молишься просто вот как бы по привычке, и в тебе не осталось никакой жизни. И ты пошел на дно. Друзья, видели ли вы тонущего человека когда-нибудь в своей жизни? Вот, ну, на море где-то там, в водоеме. Кто-нибудь видел? Поднимите руку. Видели, да? А вы можете отличить человека просто плавающего от тонущего? А чем он отличается? Он уже под водой, а ты его вот эхолотом видишь. Издалека не видно, да. У тонущего паника. Вот он там, какие-то беспорядочные действия. Да? Что еще? Бурлит вода, да, вот как-то. Там. Еще. Он кричит. Или не кричит? Не всегда, часто не кричит. Напряженный. Что с ним происходит, когда он тонет, уже вот все, он утонет сейчас? А? Жизнь у него пролетает. Но это у него. Но мы же не видим, что у него там пролетает. Мы с берега наблюдаем, вот как бы. Вот как отличить тонущего и не тонущего? Как его отличить? Бултыхается на месте. Не скоординированные действия какие-то панические, да, тоже такие. А? То есть человек тонет, его движение куда? Вверх или вниз? В итоге он погружается в воду, так, да? А еще что происходит? Он задыхается. Вода попадает внутрь. Вот это главное отличие. Когда человек просто купается, он весь в воде, но вода внутрь не попадает. Человек, который тонет, он тоже в воде, но вода еще начинает попадать внутрь, и он начинает захлебываться, и это уже бывает смерть. Так, да? Вот. Итак, друзья мои, я хотел бы вот на эти два таких чисто практических момента обратить внимание, чтобы мы могли определить, тонет человек или не тонет. В духовном смысле очень важно определить, тонет человек или не тонет. И что в этот момент делать, чтобы все-таки же не утонуть, если это случится с вами. Кстати говоря, в Писании написано так, что если человек проживет и много лет, то пусть он помнит о днях темных, которых будет много. Друзья, нужно помнить о днях темных. Их будет много. Писание говорит, в жизни твоей, если еще этого не было, но это наступит, друзья. Прочитайте псалмы Давида. Сколько там крика души. Давид? Это такой великий человек, это богобоязненный человек. И вдруг крик души, он тонет, что с ним происходит? Друзья, это случается с любым духовным человеком. Когда в какой-то момент у него наступает апатия. Он начинает слабеть духовно, он начинает тонуть, ему тяжело. И вот в этот момент очень важно знать, что делать. Но для начала нужно определить, тонет ли человек или нет. Мы с вами сказали, что вода, в которой он находится, начинает поступать внутрь. Мы с вами, христиане, живем в мире, а весь мир лежит во зле. И когда мы в нормальном состоянии, это зло в нас не попадает. В целом. Там где-то глотнем, потом исповедуемся, ну, в общем, как бы, да. А как бы, когда уже этот процесс пошел такими шагами, когда все мирское в меня входит и беспрепятственно уже, это о чем говорит? Когда твои вкусы, когда тебе начинает нравиться уже все мирское, легко, без борьбы в тебя входит, это о чем говорит? Это говорит о том, что ты потихонечку начинаешь захлебываться. Насторожись, почему так? Вчера так не было. Почему сегодня так? Это первое. Второе. Человек начинает опускаться. Мы с вами сказали, тонущий, он не поднимал ни слова, он вниз со временем, все ниже и ниже, да? Он тонет. В книге Откровения мы читаем такие слова. «Знаю твои дела». И там, а потом сказано. «И то, что последние дела твои, что? Больше первых». Помните по геометрии, чтобы определить направление прямой, сколько нужно точек минимум? Ну, хотя бы две. Через одну точку можно куда угодно провести, не определишь направление. Чтобы определить направление прямой, нужно две точки. Две точки. Итак, задача. Если первая точка выше, чем вторая, куда линия пойдет? Вниз. Если первая выше, вторая ниже, значит вниз идет. Легко определить. А если первая ниже, а вторая выше, значит куда? Знаю твои дела. И что последние дела твои больше первых. Это хорошая характеристика? Это очень хорошая характеристика. Твои последние дела, не слова даже, а дела, они больше первых. Это очень хорошая характеристика. Друзья, вы можете себя по этой шкале определить ваше духовное состояние? Когда вы уверовали только, приняли крещение, ваше состояние тогда и ваше состояние сейчас, последние дела, больше первых или меньше первых? Это очень индивидуально, у каждого свое как бы. Вы можете сами себя определить, в каком состоянии вы находитесь? Можете или нет? Я думаю, каждый очень легко может определить. Мы-то сами себя лучше знаем. Нет, это снаружи может быть еще и не видно, но снутри мы знаем это. Итак, дорогой друг, если ты когда-то ходил по воде в любом масштабе, и сегодня ты оказываешься уже последним, хотя это снаружи пока может быть еще и не сильно видно, это какой-то внутренний процесс, но ты сам себя продиагностировал, и ты понял, что твои последние дела хуже первых, меньше первых. И ты определенно тонешь. Что делать? Что нужно делать? Что делал Петр, когда он тонул? А? Он кричал. Дорогая молодежь, в этот момент нужно кричать. Знаете ли вы, сколько молодых и немолодых любых христиан утонули молча? Они молчали. Им было плохо, и они делали вид, что все хорошо, и они молчали. Их спрашивали родители: доченька, что с тобой, что-то как-то ты не так, и на собрании как-то неохотно, и то все. Не-не, мама, все нормально, все нормально. Служитель, как ты, что ты? У меня с работой, вот как бы вот не отпускают, там проблемы, то все, ну, как бы, понимаете? И человек иногда не любит допускать в свой внутренний мир кого-то, даже того, кто хочет оказать помощь. Человек сам не удовлетворен собой, он понимает, сейчас начнут его жалеть, спасать, там, да, все, и ему уже от этого плохо. И он не хочет об этом сказать. Вот это роковая ошибка многих христиан. Если ты тонешь, кричи. Говори об этом, скажи, подойди к служителю, скажи родителям, скажи другу, которому ты доверяешь, чтобы он за тебя помолился, чтобы он в этот момент, друзья, почему люди не кричат? Часто потому, что не верят, что что-то может измениться. Не верят. Ну и что толку? Да сколько раз я уже исповедовался, и все возвращается на круги своя, все остается так же, ничего не меняется, нет выхода, нет спасения, и все. И человек замкнулся, он не хочет кричать. Друзья, может что-то измениться к лучшему или нет? Измениться к лучшему может. Так было у Петра. Сколько раз Петр ходил по воде? Один раз, да? Он начал тонуть. Христос подошел, поддержал его, и написано, они оба... Что? Они оба вошли. Они опять шли по воде. Он раньше шел, потом он тонул, потом он опять шел по воде вместе с Иисусом Христом. И они вошли в лодку. Он его не занес туда. Они вошли. Он опять шел. Он закричал: помоги. И Христос помог. Друзья, если вам плохо, если вам тяжело на душе, если вы видите, что вы падаете и тонете, не молчите, не замыкайтесь сами в себе. Кричите, скажите о вашем внутреннем состоянии. Друзья, тучи рассеются. Все станет на свои места. Таких случаев очень много. Но дело в том, что в этот самый трудный момент кажется, что все, ничего не поможет. И человек вот в таком своем внутреннем мирке, он просто тонет. Он сдался, все. Поэтому да поможет вам Господь. Я приведу еще такой небольшой пример. Когда-то, это было, наверное, больше 20 лет назад, еще молодыми людьми тогда были, у нас в нашем городе мы строили дом молитвы. Ну, в те времена так оно было. Как бы, знаете, опыта еще не было. Молодые, как знали, так и строили. Строили дом молитвы, стены подняли, потолок, все такое. И, значит, работали и на подмостях из 50-ки доски, много было леса, сделали подмости, на которых стояли и крутили гипсокартон. Ну, что-то там сделали, и в один день мы пришли еще с одним братом, тоже молодым, вместе трудиться, и распределились. Он должен был что-то делать на чердаке, там какие-то работы, а я должен был подмости эти снять, доски. Ну, он начал там работать, а я внизу. Я смотрю, они на высоте там больше 2 метров, и мне неудобно, понимаете, я на опорах стоят, их там несколько кубов леса. И я начал думать, как же это эффективнее сделать. И я понял, там П-образные такие вот опоры, и на них все доски, опоры вниз. Сейчас я возьму кувалду, большой молоток, и эту опору собью, она упадет, и вся эта конструкция рухнет, а внизу я потихонечку доски перенесу. Гениально. Но кто не был молод, тот не был глуп. Схватил я эту кувалду и начал бить. Эта опора вот такая, и вот эта вот у меня над головой, а на ней все доски. Я стою на этом, как бы не сильно обращая внимания, стучу по этой опоре, один удар, второй, она идет, 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 и вот последний удар, и вся эта конструкция начинает падать, и в последнюю секунду я замечаю, что вот эта вот доска, она прямо надо мной, я начинаю из-под нее выскакивать, в общем, такое неумелое действие, я выскакиваю, она мне по спине, по всем ребрам, раз как прошла, но, к счастью, я успел выскочить. Конечно, жуткая боль, по спине такой удар. Я упал туда в пыль, стройка же, понимаете, пыль, извиваюсь, как червяк, на которого наступили. Эта конструкция рухнула, пыль поднялась, такой грохот, взрыв, ужас. Я свернулся в клубок и жуткую боль терплю. Вы можете вот себе представить эту картину? Тут брат, который был со мной, мы только двое были в доме молитвы, он, находясь там, он же не видит, что тут происходит. Взрыв, грохот, я что-то делаю, и похоже, что-то я не то сделал. Он, конечно, перепугался весь, кричит мне: «Вадим, ты там живой хоть?» И тут до меня доходит, что он сейчас думает. Что тут произошло? На меня, наверное, доски упали. Сейчас он придет, увидит, что я тут учудил, и начнет меня спасать, скорую вызывать, там, меня там лечить, еще что-то. Так противно. Но я почувствовал, что ничего не сломал, больно, но ничего не сломал, нормально. Думаю, сейчас пройдет. Чтобы он не пришел сюда и не увидел все это чудачество, я пытался его успокоить, что все нормально. Я говорю, так, знаете, чтобы в голосе не чувствовалось, что больно, я так выпрямился. Я говорю, все нормально, все хорошо, все без проблем. И опять свернулся. Ах, так, знаете... Тут через минуту, буквально через минуту, он сверху опять мне кричит: «Слушай, ты точно ничего не сломал? Ничего с тобой? Все нормально?» Я опять выпрямился и говорю: «Не-не, все нормально, все хорошо!» И опять свернулся так, знаете. Проходит опять несколько, там, 30 секунд или... Он мне опять: «Слушай, ты точно?» Я уже занегодовал, думаю, что он ко мне пристал. Поднимаю глаза, смотрю, а там потолок недоделан, такая щель по всей длине. И он оттуда смотрит на всю эту пантомиму. Понимаете, да? Вот он видит, что мне больно, что мне жутко, я там сворачиваюсь, там выпрямляюсь, говорю: «Не-не-не». Понимаете? В общем, вы поняли, почему я это рассказал, да? Иногда нам с вами в духовном плане бывает жутко, больно, плохо и тяжело. И при всем том мы умудряемся исполнять какую-то пантомиму и делать вид, что все нормально, все хорошо, и при том мы прекрасно понимаем, что нам тяжело. Друзья, не надо в этот момент делать вид, что тебе хорошо. Надо просто искренне сказать Богу о своем состоянии. Надо кричать о помощи. И помощь близка. Христос может исправить все и поставить на свое место. Давайте мы с вами, друзья, помолимся об этом Богу. Я бы предложил, друзья, чтобы вы могли помолиться. Помолитесь Богу, поблагодарите, если Бог дает вам желание проявлять инициативу в служении, чтобы ваша инициатива была правильной, чтобы не поддаться на какую-то ложную цель. Если у вас все хорошо, на самом деле, поблагодарите за это Бога и попросите его, что когда постучится эти темные дни в вашу духовную жизнь, чтобы вы правильно отреагировали, не замкнулись в своей беде, а закричали о помощи и открыли ваше сердце для того, кто хочет помочь вам. Если вам тяжело, друзья, есть прекрасная возможность, здесь есть служители, подойдите, поговорите. Не думайте, что вы это делали много раз и что все будет так же. Господь рядом. Он хочет вам помочь. И Он может это сделать. Петр второй раз пошел по воде, и все было хорошо. Давайте мы сейчас встанем, и у кого есть желание, помолимся Богу. Аминь.